Глава 14. Агния Леденцова.
«Итак, надеюсь, все готовы к экзамену»,
— возвестил преподаватель, входя в аудиторию. Магистр Лавадус был высоким худым мужчиной с подпрыгивающей походкой, мешковатой мантией, туфлях с длинными носами. Прямые светлые волосы были убраны назад, открывая вид на милые заостренные уши. Эльф, точно эльф. Неделя пролетела незаметно, и завтра уже канун Нового года. Зато я училась управлять своей магией опытным путем. В прошлый раз Снежинка привела меня вглубь парка именно за этим. Она поставила вокруг меня защитный купол, чтобы я магичила. Первые попытки были неудачными, зато потом начало что-то получаться. Например, теперь я умела зажигать свет. На этом, к сожалению, пока все. Даже учебник по простейшей магии, найденный в вещах Диарелла, совсем не помог. Моя магия была ужасно своевольна и не хотела приручаться. В такие моменты я думала... Как я буду без нее, когда вернусь домой? Там ведь магии нет, значит, магия останется в этом мире, как и Бопи. Я погладила своего любимца, с которым буквально срослась душами, по голове, чтобы успокоить в первую очередь себя.
«Не понял, что здесь делает уникальный в своем роде королевский писец?»
Хлопнул ресницами мужчина, остановив взгляд на Бопи, сидящим у моих ног.
«Хотя это прекрасный экземпляр, просто восхитительный. Кто желает рассказать о нем?»
Я резко взметнула руку вверх. Уж информации о нем я вчера узнала, целых 5 страниц о писцах и еще 2 о королевских.
О, Иветта Тильд, прошу, прошу.
Я вышла к кафедре. Экзамены в ледяной академии проходили совсем не так, как в моем родном универе. Тут опрашивали студентов у всех на глазах, задавая уточняющие вопросы, и для каждого находились индивидуальные вопросы и задания. Просто суть была не только в том, чтобы студент ответил на свой вопрос, но и в том, чтобы доходчиво рассказал своим однокурсникам. Набрав в грудь побольше воздуха, я быстро отрапортовала все, что узнала вчера, стараясь ни о чем не забыть. Последним я решила прочитать о писцах и их пристрастиях. Другое название – зимний лис, семейство псовых. Всеяден, однако основу рациона составляет мясо, то есть преимущественно хищник, как и человек. Писцы – моногамные животные. Также я поведала и об ареале обитания, режиме сна, размножения и прочее. Магистр Лавадус кивал и улыбался, с интересом поглядывая на Бупи, и в конце поставил размашистую подпись в моей зачетке. Точнее, в зачетке Иветты Тильд.
«Чудесно, студентка, высший балл, вернитесь на свое место».
Обрадовавшись первой похвале за время учебы в этом мире, я вернулась на место. Всю правую стену в аудитории занимали клетки с различными мелкими и достаточно крупными зверями. К одной из клеток и подошел магистр Лавадус и извлек оттуда зеленую жабу.
«Итак, кто из студентов желает рассказать об этой красавице?» «Что? Никто?» «Тогда буду вызывать. Студентка Лерт, не желаете выйти к кафедре?» «Берите, берите, не стесняйтесь».
Мисси явно не хотела приближаться к жабе, но выбора у нее не было. Взяв жабу, заикаясь, она начала.
«Эта геройская жаба водится в болотистой местности. Их различают 13 видов».
«Отлично. Перечислите их».
Подтолкнул преподаватель с любовью, смотря на жабу. «Вот же любитель фауны. Впрочем, для эльфа, наверное, неудивительно».
«Их различают по цвету и ядовитости», — продолжила мисси. «С красными точками на лбу крайне опасны, особенно если их 7. Ай!»
Жаба квакнула и прыгнула на мисси. Девушка испугалась, отскочила, повалила одну из клеток позади себя. Клетка упала, распахнулась, и оттуда выскочил симпатичный грызун.
«Ловите его, кто поймает высший балл!» —
воскликнул эльф. Студенты сорвались с места и бросились за грызуном, но всем им было далеко до Бопи. Вот где истинная грация и скорость. Он оказался рядом с грызуном в один прыжок. Но вовсе не для того, чтобы получить высший балл, а чтобы сожрать. Оп! И грызуна больше нет. Зато есть один довольный королевский писец. В аудитории повисла тишина.
«Пинки?»
Прохрипел магистр Лавадус и посмотрел на меня.
«Тильд, твой зверь сожрал моего Пинки. Отработка. Нет, 5 отработок. Нет, 10».
«Интересно, а когда я успею столько отработать? Тем более, я не виновата, что писцы хищники, а кто-то неосторожный выпустил весьма привлекательного и аппетитного грызуна». «Ну, знаете ли, магистр», — запротестовала я, «вы сами виноваты, что так хорошо откормили Пинки. Вы видели его аппетитные бочка? Да даже я едва не бросилась к нему, чтобы зажарить на обед». Скайн хмыкнул, поняв шутку, а магистр Лавадус посмотрел на меня горящими яростью глазами. Как же хорошо, что он уже поставил мне оценку за зачет.
«Вы живо к ректорессе! Немедленно сейчас же!»
«Да, пожалуйста!» Развернувшись, я направилась к выходу. Боппи пошел следом. Я лишь потрепала песца по холке. «Он же не виноват, что хищная натура. Да любой бы представитель его рода не отказался съесть такого аппетитного грызуна. Это природа, против нее не попрешь. А за своими любимыми грызунами надо лучше следить, сажать в клетки понадежнее. И вообще, не Боппи же виноват, а Мисси, которая испугалась жабы. Впрочем, даже ее винить не могу. Я бы тоже испугался». «Добрый день», — поздоровалась я с секретарем. «Магистр Тайри у себя? Меня к ней отправил магистр Лавадус».
«Магистр Тайри сегодня отсутствует. Я передам ей, что вы заходили».
«Спасибо». Я уже собиралась уходить, когда заметила, что Боппи начал кашлять. Испугавшись, я опустилась перед ним на колени. Песец еще раз сильно кашлянул и... На пол упал мокрый пахучий грызун. Что-то пискнув, он со всех ног помчался на выход, благо дверь осталась открыта. «Молодец, нечего всякую бяку есть», — похвалила я зверя, но осеклась. Боппи продолжал кашлять, а потом завалился на бок. Я присела рядом с ним и начала тормошить пса. «О, нет», — пробормотала я, совершенно не зная, что делать. «Боппи, что с тобой, малыш? Боппи!»
«Иветта!»
Раздался рядом удивленный голос владыки, и мужчина присел рядом со зверем.
«Что произошло?»
«Долгая история. Нужно описать суть. Он сожрал очень вредного грызуна».
«Грызуна?»
«На зачете по магическим тварям», — кивнула я. «Он отравился? Тот зверек был любимцем магистра Лавадуса, а сам магистр просто брыжет ядом. Может, это заразно?» Я нервно рассмеялась, но тут же улыбка пропала с лица. Когда я нервничаю, начинаю нести чепуху. Владыка бросил на меня короткий взгляд.
«Какого вида грызун?»
«Знала бы я. Хотя я еще, возможно, успею за ним сбегать или спросить у магистра. Его звали Пинки».
«Очень точное определение, студентка Тильт»,
— едко произнес владыка и погладил песца по холке.
«Идти сможешь? Молодец, идем. Ты тоже в это».
Мужчина открыл портал. Разумеется, я вместе с Боппи прыгнула за ним. Мы вышли в горах. Вспомнив, что я лишь в ученической мантии, дракон снял свой камзол и накинул мне на плечи. Я могла сказать, что совсем не мерзну, но зачем? Он ведь тоже не мерзнет, но его камзол такой теплый и уютный. И пахнет им. Самым невозможным ледяным драконом. «Спасибо», — пробормотала немного смущенно. Боппи, продолжая кашлять, умчался куда-то вперед. «Зачем мы здесь?»
«Найти зимний цветок»,
— просто ответила владыка и начертил какие-то магические символы.
«Обычно песцы лечатся именно ими, живя в дикой природе».
«Точно. Я ведь читала об этом. У этих зверей отличный иммунитет, во многом благодаря этим цветам, которые составляют исключение в их мясном рационе».
«Кажется, твой питомец нашел след», — кивнул в сторону Лайт и подал мне руку.
Я вложила ладони, мужчина сжал мои пальцы. Мы встретились взглядами. Мое сердце заколотилось быстрее. Я не в силах была удержать собственные чувства. Владыка резко отвернулся и пошел по снегу, расчищая дорогу заклинанием. Вокруг нас кружили снежные вихри, создавая непередаваемую красоту. Но я смотрела исключительно на спину мужчины, который вел меня за руку. Такое невероятное чувство защищенности, словно я в теплой колыбели, а не в заснеженных горах. Даже тревога за Боппи отступила. А на смену ей пришла уверенность, что Лайт знает, что делает. Зимний цветок обязательно поможет. «Ваша снежность, позвольте справиться с состоянием Диареллы. Последнее время я много думаю о ней».
«Ничем не могу тебя утешить в это. Ее состояние по-прежнему стабильно отвратительное».
«Бедная Диарелла. Пусть мы с ней не нашли общий язык, но мне искренне было жаль девушку, и я ни в коем случае не желала ей зла. Я так задумалась, что... оступилась и покатилась вперед. Владыка подхватил меня за талию и, приподняв над землей, переставил перед собой. Он склонил голову на бок, изучая мое лицо, а потом кивнул в сторону. Там, словно подснежник, таился фиолетовый цветок. Вокруг него летали крохотные светлячки, подсвечивая его и делая по-настоящему магическим. «Какая красота!» — восхищенно воскликнула я. Дракон, приподняв уголки губ в подобие улыбки, присел на корточки, а Боппи кинулся на цветок. Но не тут-то было. Его перехватили. Другая зимняя лисица выпрыгнула сбоку, сбив моего песца. Я едва не бросилась к ней, но владыка удержал меня, приложив палец к губам.
«Она играет с ним», —
прокомментировал владыка.
«Кажется, ей понравился твой писец».
«Неужели?» — удивилась я. «Но он же болен».
«Смотри».
Белоснежная лисица сама сорвала цветок и принесла его все еще кашлящему Бопи. Писец боднул лисицу головой, словно благодаря, а затем забрал из ее пасти цветок. Выглядело все так романтично, что я даже отвернулась, чтобы не подглядывать. Но потом все-таки вновь посмотрела, чтобы убедиться. Бопи перестал кашлять. И теперь с интересом посматривал на лисицу.
«Он нашел себе пару?»
«Скорее, она нашла его».
Усмехнулся Лайт, стоя позади меня и обдавая горячим дыханием висок.
«Но, кажется, да, песцы
моногамны», произнесла я с улыбкой. «Знаю, я читала». Обернулась к владыке, но не обнаружила его. Зато мне в плечо прилетел снежок. Посмотрела вправо. С удивлением обнаружила Лайда, который разминал в руке второй снаряд и улыбался. «Обалдеть! Играющий в снежки владыка ледяных драконов, особь редкая, под вид великолепный». Второй снежок прилетел точно в грудь, оставив влажный след на камзоле Лайда, который в данный момент был на мне, разумеется.
«Ах, так, да? Учтите, ваша снежность, у меня разряд по метанию снежков. Вы еще пожалеете, что бросили мне вызов?»
«Неужели?» —
хмыкнул Лайд, и позади него выросла целая стена, состоящая из круглых шариков снега.
«Ох, это я зря, конечно, очень зря». «Вы не посмеете», — пробормотала я, и снежок, который я успела слепить, выпал из моих рук. «Так нечестно».
Но владыка ничего не знал о справедливости, потому что все снежки устремились ко мне. Я, заверещав, бросилась от них. Сзади раздавался смех владыки. «У-у-у, смешно ему. Но одно хорошо, из-за этих снежков ему меня совсем не видно». Я юркнула за камень, а снежки устремились дальше, к скалам. Притаившись, я начала лепить самый лучший, самый круглый снежок.
«Иветта?»
— обеспокоенно спросил Лайт, и я услышала хруст снега под его ногами.
«Иветта?»
Он как раз поравнялся со мной. Я запустила снежок вперед, но... Это оказалось всего лишь искусная иллюзия или что-то вроде того, потому что настоящий владыка оказался сзади. Его руки легли мне на талию и приподняли. Лайт развернул меня к себе лицом, улыбаясь.
«Попалась? Думала обхитрить владыку льда?»
«Разумеется, нет», — вздохнула я и обняла за плечи мужчину. «Как я могла?» Глаза его снежности расширились, потому что он почувствовал горячий спиной снег, который я осторожно засыпала за шиворот. «Да-да, это против правил. Но кто сказал, что магические снежки — это справедливо? Тем более тот, кто повелевает льдом, от такого точно не заболеет». Расслабившись на руках мужчины, я с наслаждением наблюдала за его лицом. Лайт так старательно сдерживал собственные эмоции. Наши лица вновь были близко, но я не чувствовала дискомфорта. Наоборот, мне было уютно, тем более в камзоле, который впитал в себя запах владыки. «Ты разгадал загадку, почему заколка не сработала на мне?»
«Пока нет, нам пора возвращаться»,
— хрипло произнес дракон. «А как же Бопи?» — встрепенулась я.
«Он вернется, когда наиграется, дай ему немного времени».
Что ж, я ничего не имела против его парных игр. Наоборот, могла лишь порадоваться за своего песца, к тому же завтра канун Нового года. Самое время для волшебства. «Лайт», — остановил я дракона. «Ты ведь увидел при магическом сканировании вовсе не то, что озвучил? Зачем ты защитил меня перед остальными?» Дракон не ответил, просто отвернулся и открыл портал. Лайт — снежный владыка льда.
Я вошел в лазарет, где на койках, отгороженных друг от друга белыми ширмами, лежали обледеневшие девушки. Лекари пытались вывести их из стазиса различными зельями, заклинаниями, артефактами. Но все бесполезно. Эта магия, которая пронзила их, была чужда. Чужда современному миру. Она была настолько древней, что даже на поиски рукописей с ее упоминаниями уходили недели, и все бесполезно. «Какие на сегодня прогнозы?» Целитель приветственно поклонился и вздохнул, бросив сочувствующий взгляд на Диареллу Амбранд, лежащую ближе всего к нам.
«По-прежнему никаких, владыка. Жизнь медленно покидает их. Они будто жертвенные агнцы. Ждут своего часа».
«Интересная метафора», — задумчиво произнес я. «Я думал так же. Изначально я думал, что это следствие какого-то проведенного ритуала на территории Академии. Но сейчас уже не уверен. Что-то происходит именно в горах. Там находится источник нестабильного магического фона. Но вот почему замерзли именно девушки в Академии? Или это лишь случай, известный нам?»
«Благодарю вас, магистр, держите меня в курсе дела». Кивнув, я покинул лазарет. Мысли об Ивете не выходили из головы. Как же сложно верить потенциальной лгуне, но я все более близок к тому, чтобы довериться своим чувствам. Надеюсь, на этот раз они не наведенные, как в прошлом году. Но если только допустить, что это все лживые уловки, то я лишусь всего. Счастья, возможности иметь детей. Или случится нечто ужасное, если все-таки нестабильный магический фон как-то связан с той, кто вечно оказывается в нужное время в нужном месте. И откуда на ней сильнейший блок? Пытались ли вы когда-нибудь поверить тому, кто едва не лишил вас возможности иметь детей? Кого вы презирали и на кого вам даже смотреть тошно? Смогли бы вы ему поверить, если он изменился так быстро, словно по щелчку пальца, или уличили бы его в двойной игре? А если я все-таки слишком плохо ее узнал, а прошлогоднее происшествие — чудовищная ошибка? Но все упирается вновь в доверие и риск. Риск поверить и либо обрести истину, либо потерять самого себя. Я переместился во дворец Владыки Тьмы. Мне нужно было посоветоваться с Даном. В портальную комнату как раз заходил высокий крупный мужчина. Сначала я не обратил на него внимания, если бы не оклик стражника.
«Граф Арокский!»
Поприветствовал стражник мужчину, и я резко остановился. «Граф Арокский? Жених Иветты? Но он даже старше меня, и учитывая, что он не обладает магией, то и выглядеть должен стариком. Откуда?» «Ваше сиятельство!» — окликнул его я. Мужчина склонился в подобострастном поклоне.
«О, владыка Леда, польщен, что вы заметили мою скромную персону!»
«Ну что вы? Вы сейчас в центре внимания!» Пустил в ход легкую лесть. «Ваше удивительное преображение!»
«Ах, это да! Во мне проснулась магия! Такое бывает, но очень редко!»
Почему Дан не рассказал мне ничего о графе? Впрочем, я бы, возможно, удивился, но не заинтересовался этим так, если бы не знал, чей он жених. И вот ты, Тильд, моего маленького кошмара, который я никак не мог разгадать. Но теперь казалось, что я уцепился за догадку. Что если Ивета совсем не такая, как я о ней подумал? Что если ее прошлые поступки — вызов обществу, а история с зельем — лжи истинности, попытка сбежать от навязанного брака? Что если я бы и так разглядел в ней истинное, но примененное ею зелье сбило меня с толку? Что если сейчас она ничего не может мне рассказать из-за клятв, которые дала своему жениху? Если он обрел силу, то мог повесить на нее ментальный блок, о котором она ничего не знала. В прошлый раз я был не сдержан. Обычно безэмоционально я становлюсь вулканом в ее присутствии. А если она так, кого я ищу? Правда, остается заколка. Почему же она не сработала? Это открытый вопрос. Быть может, она лишь притворяется той, кого я ищу. Водит меня за нос. И они с графом — отличная двуличная пара. Но как же отчаянно не хотелось в это верить. Ведь рядом с ней я чувствую себя живым. Даже сегодня в горах хотелось быть мальчишкой. Беззаботным, радоваться жизни, смотреть в искрящиеся радостью глаза девушки, которая топила лед моего сердца. Я надеялся, что все это не обман. «Вы правы, очень редко», — кивнул я, вспомнив лишь несколько случаев за всю историю современности. «Полагаю, я должен вас поздравить со скорой свадьбы?»
«Да-да, венчание состоится в Серебряную ночь, в Ледяных чертогах, владыка».
Видимо, он рассчитывал, что сделает мне комплимент, однако польщен я не остался. Наоборот, это оказалось ниточкой, которая сможет привести меня к причине нестабильного магического фона. Какая интересная дата. И место, разумеется. Многие желают венчаться в Серебряную ночь. Хотя я думал, что подданные Дартании должны праздновать свадьбу в своих храмах.
«Моя Иветта так желает»,
— ответил граф, улыбнувшись. Я почувствовал ярость на словах «моя Иветта», но сдержался, лишь сжал в кулак левую руку, удерживая рвущуюся магию. «Понимаю. Не смею больше отнимать вашего времени». Граф поклонился и скрылся в портале. Я же передумал встречаться с Даном, решив, что сейчас чудесная возможность встретиться с одним демоном из тонкого мира. Если магия, которую заполучил граф Арукский, вызывает дисбаланс магического фона, то она может быть из другого мира. А демон — это создание, которое путешествует между мирами, чьи имена даже читаются в обе стороны, чтобы ничто не ограничивало их передвижение. Риводавир может найти источник аномалии, если дать ему верную подсказку. Впрочем, может, ему удастся найти и мою суженую?